Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
По решению Генеральной прокуратуры на всех московских рынках организованы проверки. Почему вопросами безопасности занялись только после того, как случился пожар, в котором погибли люди? После победы Митта Ромни на праймере сразу в трех штатах обозреватели считают вопрос о номинации от республиканской партии на пост президента США практически решенным, за счет чего Ромни оказался сильнее своих конкурентов. Исполнилось 80 лет со дня рождения кинорежиссера Андрея Тарковского. При каких обстоятельствах он принял решение остаться на Западе и не возвращаться в Советский Союз? Такие вопросы поставила перед нами среда, 4 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Следственном комитете России заявили о том, что Качаловский рынок в Москве необходимо закрыть. Напомню, что в ночь на 3 апреля в одной из пристроек к ангару, где жили рабочие, произошел пожар. Причиной возгорания могли стать неполадки в обогревательном приборе или его неправильная эксплуатация. Погибли 18 человек, как позже выяснилось, нелегальные иммигранты, приезжие из Таджикистана. Эксперты утверждают, что закрытие рынка не решит проблемы, а лишь усугубит их. Почему нельзя закрывать рынки, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Как заявлял «Радио Свобода», лидер движения «Трудовые мигранты Таджикистана» Карамат Шарипов, у погибших при пожаре на Качаловском рынке не было шансов на спасение. Сама пристройка не приспособлена к проживанию. Это металлическое здание, изнутри обито утеплителем. Люди жили в нечеловеческих условиях. Из пристройки не было прямого выхода на улицу. К тому же, по некоторым данным, на ночь владельцы рынка запирали гастарбайтеров на замок. Однако, уверяют эксперты, закрытие рынка – это лишь еще один показатель того, что власти не могут или не хотят навести порядок на подобных торговых площадях. Председатель движения «За честный рынок» Илья Ханриков уверен, чиновники не упускают шанса воспользоваться трагедией, чтобы усилить давление на малый бизнес.
Дело в том, что закрытие рынка, ну, в связи с выявленными по причине смерти огромного количества людей нарушениями, это у нас, к сожалению, нормальная вещь. Ужесточение всех форм воздействия на бизнес начинается именно тогда, когда происходят какие-то чрезвычайные происшествия. Вы помните хромую лошадь. Абсолютно прогнившая и коррумпированная государственная система, она не может работать эффективно и использовать какие-то превентивные меры по контролю, защите, безопасности людей. Всему противоставляются деньги. Трагедия закрытия рынков, сокращение мелкорозничной торговли началось после того, как вот этот вот кризис страшный. В России мы увидели, как, например, трагически его переживают сети торговые. Поскольку сети – это чиновники, силовики, даже Владимир Владимирович выезжал куда-то, смотрел, потому что там, возможно, есть интерес шире, чем мы догадываемся. Было намечено максимально сократить мелкую розницу.
По статистике, на 1000 жителей в стране приходится 690 квадратных метров торговой площади. Как говорит председатель Координационного совета Межрегионального союза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов, власти, закрывая рынки, ничего не предлагают потребителю взамен.
Цифра 2 с лишним раза меньше, чем в Европе. Причем в Европе, ну, как бы города начинаются с этой цифры. А здесь мы не опережаем и Азию, потому что там тоже торговых площадей много, просто, ну, они другие, там, менее цивилизованные. В российских городах существует острейший дефицит торговых мест. Но чиновники, вместо того, чтобы сначала что-то построить, а потом, может быть, самые проблемные какие-то, так сказать, площади сносить, они сносят и говорят, ну, мы же построим, вот смотрите, есть план, там, вот в 13-м году, вот в 14-м. В любом случае, это должно быть место для малого бизнеса. Сети, допустим, и вообще крупные магазины, они не всем могут торговать. Они не могут торговать с Крапортом. Должны быть недорогие какие-то комплексы, куда там человек может приехать на машине и походить по этим ларькам, маленьким магазинам.
Из-за трагедии на Качаловском власти проверят все рынки Москвы на предмет исполнения законодательства противопожарной, противоэпидемической и общественной безопасности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. А в МВД, МЧС и Федеральной миграционной службе заявили о необходимости время от времени устраивать внеплановые рейды таких торговых площадей. В первую очередь интересует ведомство противопожарное состояние рынков и наличие нелегальных мигрантов. В то же время недавно проходила плановая проверка Качаловского рынка. Пожарные выявили 18 нарушений, однако для их устранения ничего предпринято не было. Если плановые проверки не приводят к результатам, то какой смысл во внеплановых, спрашивает Владлен Максимов.
Разговоры о том, что будем со страшной силой проверять, когда что-то происходит, слушайте, ну это все не так, в общем, это, так сказать, люди кормятся на этом. Но вы проверяете, пока ничего не случилось. Примечательно то, что такая риторика, она и в Лужковских элементах сохранилась, и не только в Москве, а она такая воинственная по отношению к малому бизнесу. Вот я вас уверяю, там, если бы, допустим, в сетевом супермаркете произошел бы пожар, не дай бог, да, ну, вряд ли бы в таком развязанном тоне бы чиновники говорили, что а мы сейчас там будем проверять. Ну, есть как бы понимание, что вот какой-то бизнес надо уважать, ну, а какой-то там как получится.
Это далеко не первый пожар на городских рынках. Не раз из-за нарушения в эксплуатации горел Черкизовский рынок на востоке Москвы. 6 лет назад там произошел теракт. Рынок был одним из основных мест работы гастарбайтеров. Там процветала коррупция и контрабанда. Рынок называли «черной дырой». Гадюшником именовал его глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Черкизовский рынок пытались закрыть трижды, однако он продолжал работать, несмотря на решение арбитражного суда Москвы. После окончательного закрытия крупнейшего московского рынка китайцы, которые составляли большую часть торговцев, переехали в торговый центр Москва в Люблино и садовод на МКАДе. У Черкизона, как его до сих пор называют москвичи, появилось несколько преемников, в том числе в Балашихе, Котельниках и Абрамцево. Это вызвало шквал критики и недовольства со стороны местных жителей, которые опасались расцвета криминала у себя под окнами. Похожая история произошла с известным москвичам ярмаркой в Лужниках. Ее закрыли летом 2011 года. Несмотря на это, многие россияне просто не видят альтернативы рынкам, говорит председатель Союза потребителей России Петр Щелищ.
Если закрывать рынки, какие-то организации, исходя из того, какие риски они несут для людей, которые на них работают или которые пользуются их услугами, то мы так можем всю страну закрыть. Но поскольку это невозможно, значит, надо все-таки научиться жить в тех условиях, в которых мы живем, и стараться первым систематически улучшать ситуацию. Рынки очень нужны. Есть большая категория наших граждан, которые основные свои покупки делают на рынках не потому, что там лучше обслуживают или выше качество продукции. Конечно, они понимают, что качество там зачастую совсем невысокое, но они ориентированы на самые низкие цены. Это где-то 10-15% населения. Это люди, которые не ищут лучшее соотношение качества и цены, потому что могут позволить себе только самое дешевое. Но и люди, которых относятся у нас к среднему классу, это 80%, потому что не думают о цене, ну, максимум 3-5% населения. А вот все остальные, они, конечно, ищут лучшее соотношение качества и цены, и находят тоже в конкретных павильончиках.
По делу о пожаре на Качаловском рынке задержаны 2 человека. Исполнительный директор «Альба-СЭД» Седрак Степанян, его фирма арендовала склад и контролировала работу нелегальных мигрантов, и гендиректор компании «Старт-2» Владимир Лыков, он же владелец здания, где жили мигранты. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Эксперты констатируют, несмотря на решительные заявления, пришедшего год назад к управлению Москвой Сергея Собянина о готовности разобраться с ключевыми городскими проблемами, все они остаются неразрешенными. Принципиальная проблема, объединяющая все беды городского хозяйства – высокий уровень коррупции. Я беседую с бывшим депутатом Московской городской думы, председателем движения «Жилищная солидарность» Дмитрием Катаевым.
Меня эти грустные события не удивляют. Они вполне вписываются, как говорится, в московские контексты. Я довольно много общаюсь с жилищным активом. И я вижу, что коррупция в Москве уж точно не стала меньше. Вот на уровне таком низовом, рядовом. Я не берусь судить об уровне самым верхним. Тут я ничего сказать не могу. Вот с Лужковым там все было ясно, а тут я пока сказать ничего не могу. Пожары эти, ну, конечно, можно говорить о том, что это трагическая случайность и с кем не бывает. Но спросите любого ларечника, от кого исходит максимум поборов, кто больше всех их обдирает. Первым вам назовут, наверное, милицию, вторые – это будут пожарники. Ну, может быть, санэпидслужбы конкурируют с ними. Ну, а где поборы, там не жди реального результата, естественно. Если можно от пожарника откупиться, если он заставляет от себя откупаться, то какие же там могут быть противопожарные меры? Это трагедия на рынке, где погибли иностранные, насколько я знаю, рабочие, да? История в этой башне Федерации, где, я уверен, тоже работали какие-нибудь гастарбайтеры. Ну, это тоже звенья той же самой цепи, потому что ведь почему в Москву приезжает столько гастарбайтеров? На них пишут совсем неплохую зарплату. И на такую зарплату пошли бы очень многие, ну, если не москвичи, то уж, наверное, жители там какой-нибудь Тамбовской или Рязанской губернии. Но не идут. Почему? Потому что чиновники рисуют одну зарплату, а люди получают совсем другую. Остальное-то идет чиновникам или посредникам, которые организуют эту рабочую силу. Внимание и к противопожарным мерам, и к безопасности людей совсем другое уже получается.
Больше года у власти находится в Москве Сергей Собянин, который заявил о намерении решительным образом разобраться с городскими проблемами. Есть какие-то изменения к лучшему за тот год, что он пребывает у власти?
Есть изменения, в смысле кое-какие отличия. Но сказать, что они к лучшему, что касается управления, более чем достаточно фактов, которые до меня доходят, и свидетельствуют они о том, что лучше уж точно не стало. Я связываю это с тем, что от личности мэра здесь зависит мало что. У него могут быть самые благие намерения, могут быть самые корыстные, дело не в этом. Мэр пришел, вернее, его нам назначили без команды. Вот представьте себе, что были бы выборы. Чтобы победить на этих выборах, кандидату в мэры нужна была бы команда, ну, минимум в 1000 человек. Это уже будущий актив мэра. Это будущие кандидаты, там, ну, если не в главу управ, то в заместители глав управ, какие-то такие вот посты, где нужно доверять и где уже нужны проверенные, известные люди. Выборы – это же не только выборы личности, это выбор команды, хотя на это у нас не принято обращать внимание. Так вот, ничего подобного у Собянина нет и быть не могло. И поэтому совершенно неважно, борется он с коррупцией или поощряет ее, все его усилия распространяются, так сказать, от него очень недалеко.
Говорят политические эксперты, что одной из положительных характеристик выборной кампании 2011-2012 года стал приход к власти частичной хотя бы в муниципальных московских образованиях независимых политиков или социальных политиков, как угодно их назовите, в Совет муниципальных образований. Это как-то может изменить ситуацию в городе, как вы считаете?
Это может изменить немножко политическую ситуацию, потому что политическое значение этот факт имеет. А вот ситуацию практическую это вряд ли изменит, потому что их слишком мало. Ведь избрано, ну так, навскидку, наверное, 1500 депутатов муниципальных. Самостоятельных вот таких среди них, которые не «Единая Россия» в замаскированном виде без своей марки, но протащила и на «Единой России», ну, максимум 150, то есть 1/10. Они, конечно, неравномерно распределены. Есть несколько районов, где вот такие независимые депутаты составляют половину примерно. Это Дорогомиловский, скажем, Пресня. Вот в остальных некоторых районах там 3-4 человека, но везде они в меньшинстве. Префектуры, управы очень активно, очень внимательно к этому относятся. Они, в отличие от наших партий и движений, работают очень настырно с каждым человеком, с каждым вот таким депутатом. Довольно многих они нагибают, так сказать. Ну, не говоря уже о сложностях договориться между собой. Бюрократии-то не нужно между собой договариваться. А вот, скажем, КПРФ со «Справедливой Россией», я так, к примеру, говорю, очень-очень непросто договариваться в таких случаях. Кто там будет председателем, допустим, кого поддерживать, а кого поддерживать на какую комиссию, и вообще договариваться ли. Вот мы сейчас, естественно, обеспокоены выборами честными, но это ведь только самая-самая первая ступенечка очень большой лестницы. А дальше огромная работа и огромные трудности вот по такой притирке. Ну, то есть опыт демократии должен накапливаться, наверное, десятилетиями, как минимум.
Фигурально говоря, пожароопасность в Москве не уменьшится от того, что вот эти новые люди пришли в муниципальный совет.
Почему? Изменится на 1%.
О городских проблемах Москвы председатель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Участницы группы «Пусси Райот» объявлены узниками совести. Останется ли Россия светским государством, если в нем будут карать за богохульство? В эфире «Свободы» Виктор Аксёчиц, Петр Верзилов, Владимир Вигелянский, Глеб Якунин и Марк Фейгин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 апреля. Российская политическая хроника. Сегодня президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Дмитрия Дмитриенко. В президентском указе говорится, что Дмитриенко досрочно освобожден от должности по собственному желанию. Смена региональных руководителей происходит на фоне дискуссии о возможном возвращении выборности губернаторов. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Российская борьба за власть переходит на региональный уровень. Кремль, по мнению многих наблюдателей, пытается избавиться от непопулярных руководителей регионов до того, как вступит в силу хоть какая-то схема их выборов. Случай с мурманским губернатором Дмитрием Дмитриенко вполне возможно положит начало череде таких увольнений. Из Мурманска передает Андрей Королев.
Отставка мурманского губернатора Дмитрия Дмитриенко не то чтобы удивила местных наблюдателей, но заставила их выстраивать будущие предвыборные конструкции. Между тем, заявление о сложении себя полномочий сам Дмитриенко отправил президенту еще в начале декабря прошлого года. Мурманская область оказалась в числе регионов-двоечников, где партия «Единая Россия» едва перевалила за 30-процентный барьер. Еще в начале января мурманские электронные издания распространили слух об отставке губернатора, однако его пресс-служба отбила удар, а Дмитриенко блистал на местных телеканалах в обществе президента Медведева. И все же интерес к судьбе губернатора не ослабевал, говорит руководитель мурманского движения «Гражданская инициатива» Александр Будников.
Несмотря на победу Путина в регионе, тем не менее рейтинг «Единой России» он остается около 30%. Рейтинг губернатора, по нашим неофициальным данным, он еще ниже.
Сейчас временно исполняющий обязанности губернатора назначен руководитель фракции «Единой России» в Мурманской областной думе Марина Кофтон. Александр Будников скептически смотрит на ее перспективы и полагает, что будущим главой региона станет единорос Игорь Соборов. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Федеральные органы власти говорят о реформе политической системы, в том числе и в части регионального представительства в Москве. Правда, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что все кандидаты в эту палату парламента должны быть взаимозаменяемы.
Почему мы взяли, скажем, 3 кандидата? Ну, первое, чтобы у людей все-таки был выбор реальный, кому они отдают предпочтение. А второе, ну вот губернатор избранный направил человека, который получил наибольшее количество голосов избирателей и наибольшую поддержку, направил с сенатором. Прошел год, он выдающийся человек, его там пригласили министром, я не знаю, или еще куда-то, он сложил свои полномочия. В законе прописано, тогда направляется следующий, который набрал следующее количество голосов. Если, не дай бог, что-то со вторым случается, тогда третий, есть выбор.
В Советском Союзе система, когда одного выдвиженца какого-нибудь руководителя заменяли другим его выдвиженцем, называлась номенклатурой. Лидеры оппозиции понимают, что эту систему побороть нелегко и предлагают брать власть, начиная с уровня местного самоуправления. Такую цель, в частности, ставит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Я очень поддерживаю сейчас ребят, которые идут в органы местного самоуправления. Это прекрасно. Я видела, как на Казихинском переулке местные депутаты, как они отстаивали свое кровное. Я считаю, что только благодаря усилениям органов местного самоуправления возможно контролировать свой вид из окна, свою землю. Я хочу, чтобы таких органов местного самоуправления было как можно больше по всей нашей стране. Я считаю, что нам нужно выстраивать именно снизу эффективную систему защиты своих прав.
Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич говорит, что попытку критиков Владимира Путина попасть в органы самоуправления вполне могут пресечь региональные власти.
Удавить можно финансово и удавить можно силовой. И только поддержка людей снизу оставит некоторые препоны. Потому что против силового давления, это действительно общественный протест, ничего другого нет, к сожалению. Против финансового давления, и это попытка скрыть и сделать публичными каналы и формы распределения денег. И тогда региональная власть, которая таки будет избираться, должна отвечать, почему двум муниципалитетам она дала 80% своих субсидий, а остальным дала по 5 копеек. Вот мэра выбрали, а потом избирательная комиссия сказала, что не годится, что в Лермонтове, что в Черноголовке. Люди вышли на улицу. Это сработало в Лермонтове, это сработало в Черноголовке. Почему это не будет работать в других местах?
Одна из самых драматических битв за местное самоуправление идет сейчас в Астрахани, где бывший депутат Госдумы Олег Шейн уже 20-й день держит голодовку. Он протестует против массовых фальсификаций на выборах мэра этого города, прошедших 4 марта, где сам он был кандидатом. Олег Шейн уверен, что борьба за регионы совпадет с радикальным ослаблением партии «Единая Россия».
Скорее всего, мы наблюдаем процесс умирания партии «Единая Россия», потому что после Ярославля стало понятно, что отражение настолько высоко, что центру требуется не просто ребрендинг, а коренная перестройка. Учитывая, когда Путин перестал про «Единую Россию» что-то говорить последние несколько месяцев, и когда у нас пытаются сейчас реанимировать Народный фронт, надо ожидать осенью текущего года на региональных выборах уже выдвижения самостоятельных кандидатов от бюрократии, поддерживаемых Народным фронтом, но не «Единой России». Что касается местного самоуправления, люди будут сейчас голосовать после любого кандидата, кто у них ассоциируется с партией жуликов и воров. Но при этом есть своя проблема и у оппозиции. Оппозиция должна иметь квалифицированные сильные кадры, которые бы действительно могли грамотно, качественно обеспечивать работу в органах местного самоуправления, которые при этом, по той бы модели, не коррумпированы. Вместе с тем, при формировании политического многоцентрия объем коррумпированности в России, естественно, будет снижаться, и уровень демократии, цивилизованный причем, без призыва взвернуть противника на ближайшем дереве, он будет расти.
Между тем, бросок критиков Кремля в регионы уже дает свои плоды. Победивший на выборах мэра Ярославля оппозиционер Евгений Урлашов говорит об увольнении большого числа чиновников, а руководство «Единой России» с досадой заявляет, что ярославцы еще пожалеют о своем выборе. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. После победы Митта Ромни на праймере сразу в трех штатах обозреватели считают вопрос о номинации от республиканской партии на пост президента США практически решенным. Исполнилось 80 лет со дня рождения кинорежиссера Андрея Тарковского. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Как сегодня сообщил агентством лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, речь идет о людях, которые были включены в список политзаключенных, составленный организаторами митинга за честные выборы на Болотной площади 4 февраля. Среди них, в частности, бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля. Следственный комитет России настаивает на прекращении деятельности Качаловского рынка в Москве, на территории которого во вторник произошел пожар, погибли 17 человек. Как сообщили сегодня в ведомстве, в ходе расследования возбужденного дела будет дана правовая оценка действиям тех, кто отвечал за пожарную безопасность на рынке и правомерность пребывания погибших в Москве. В пригороде Нальчика-Хасани в результате спецоперации убиты 4 боевика, причастных к терактам и другим тяжким преступлениям на территории Кабардино-Балкарии. Префектура Северо-Западного административного округа Москвы не согласовала так называемый марш на Останкино на намеченной партии «Яблоко» на 14 апреля. Российские дипломаты встретятся 17-18 апреля в Москве с представителями сирийской оппозиции делегации Национального координационного комитета. Норвежец Андрес Брейвик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым и обвиняет обследовавших его психиатров в некомпетентности. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 4 апреля. В Соединенных Штатах продолжается избирательная кампания. Республиканская партия определяет своего кандидата, который будет противостоять нынешнему главе американского государства Бараку Обаме. На первичных выборах в штатах Висконсин и Мэриленд и в Вашингтоне, округ Колумбия, победил Митт Ромни, бывший губернатор штата Массачусетс и предприниматель, сейчас является безоговорочным лидером в борьбе за республиканскую номинацию. Его главный соперник Рик Санторум, а также двое других участников республиканской предвыборной гонки Ньют Гингрич и Рон Пол, тем не менее, заявили, что продолжат борьбу. Результаты праймерис обсуждают эксперты «Радио Свобода» Брайан Витмар, Ефим Фиштейн и Кирилл Кобрин.
Неизбежно ли теперь то, что Митт Ромни станет кандидатом? Брайан?
Вот всегда есть пункт на primary season, когда это понятно, что это все кончилось. Кандидат избран, даже несмотря, что он фактически официальный, формальный неизбран кандидат. Это был, когда Обама победил в штате Северной Каролине 4 года назад. Это было очевидно, что он уже будет кандидат. Как после супер во вторник на республиканской стороне, это было очевидно, что Маккейн будет республиканской стороны. Сегодняшний день мы можем сказать, что Митт Ромни будет кандидат из республиканской партии, и никто не будет спорить с этим.
Я бы этот день еще отложил, потому что предстоит еще выборы в Пенсильвании, родном штате, ну, да. Рика Санторума, где он, судя по всему, победит, но это будет его последняя первая победа.
Санторума сейчас многие призывают, особенно в республиканской партии, сойти с дистанции, отказаться от борьбы. Он, правда, упорствует и говорит, что он будет сражаться до конца. И эксперты пишут о том, что произошел слом в настроении республиканского электората, что те, кто заявлял еще несколько недель назад, что они не будут поддерживать Митта Ромни, ультраконсервативные избиратели, сейчас изменили свою лояльность и стали поддерживать Ромни. Так ли это, по-вашему?
Еще сомневаюсь этого. Я смотрел на exit poll в штате Висконсина, и правда, вчера было 3 праймериз, был один важный праймериз, это был Висконсин. Почему? Потому что Висконсин – это такой штат, мы называем на английском swing state, это очень показательный штат, где демографики похожи на общеамериканские демографики. Поэтому все внимательно смотрели на exit poll на эти штаты. 60% избирателей Санторума сказали, что они крайне недовольны с Ромни.
Я в последних наших круглых столах всякий раз подчеркивал, что кто бы ни стал кандидатом, этот перелом произойдет, потому что его вполне естественно ожидать. У них простой выбор. Это выбор между Обамой и кандидатом от республиканцев, кем бы он ни был. В данном случае это Ромни. Он может их лично не устраивать, но они придут на выборы, и они проголосуют за него.
После того, как стало ясно, что Ромни все-таки станет кандидатом от республиканцев, кого он возьмет себе в кампанию? Кто будет баллотироваться в качестве кандидата на должность вице-президента? Все обсуждают фигуру Марка Рубио.
Он, безусловно, фаворит. Из многих причин. Во-первых, много считают, что это Рубио сегодня, это как Обама 4 года назад. Это звезда, которая растет. Это американец из кубинского происхождения. Очень харизматический, молодой сенатор из штата Флориды. И это очень значительно, что он из штата Флориды. Флорида это тоже классический, как мы называем, swing state. Если помнить тяжелая борьба между Ал Гором и Джордж Бушем в Флориде в 2000 году. Много республиканцев надеяться, что американцев из латинского американского происхождения будет голосовать опять за республиканцев. Они были с Бушем, но Обама выиграл огромное большинство на последний выбор.
Вообще латиноамериканское землячество, если можно так выразиться, в Америке расколото по этому признаку. Кубинцы или бывшие кубинцы традиционно более консервативные, они голосуют за республиканцев, а вот люди мексиканского или, скажем, совсем южноамериканского происхождения действительно склоняются скорее к демократам по той простой причине, что колоссальная нелегальная иммиграция идет из этих районов, особенно из Мексики, поэтому им выгоднее надеяться на того кандидата или на того президента, который сможет их амнистировать.
С международными обозревателями «Радио Свобода» Брайаном Уитмаром и Ефимом Фишштейном беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Демократическая партия США и ее лидер, действующий президент Барак Обама, тоже разворачивают предвыборную кампанию. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Евгений Аронов.
Во время выступления перед руководителями медийных кампаний Обама обрушился на республиканцев за радикализм и сказал, что партия настолько сместилась в своих взглядах вправо, что такой консервативный прагматик, как Рональд Рейган, чувствовал бы себя в ней чужим. Рейган был готов, когда того требовали бюджетные реалии, повышать налоги. А для его нынешних однопартийцев налоги на богатых – это абсолютное зло, заявил президент. В том, что касается экономических вопросов, то Обама резко критикует бюджетные инициативы, с которыми выступают республиканцы в Конгрессе и его вероятный соперник Митт Ромни, как пример социального дарвинизма, то есть право на выживание имеет сильнейшие или в данном контексте самые богатые, сказал обозреватель еженедельника National Journal Джеймс О'Салливан. Если республиканцы намерены превратить предстоящие выборы в референдум по политике Обамы в области создания рабочих мест, то президент будет делать упор не на своих достижениях, а на критике противника. На том, что его оппоненты в своем экстремизме ставят под угрозу материальное благополучие всего среднего класса. Барак Обама и демократы в целом убеждают избирателей, что республиканцы замышляют не реформирование, а демонтаж важнейших программ социальной защиты в областях здравоохранения и пенсионного обеспечения. Группа населения, к которым сегодня обращены воззвания демократов, это пенсионеры, инвалиды, студенческая молодежь, которые в нынешних экономических условиях трудно и получать займы на обучение, и погашать их. Привлекая на свою сторону беднейших, президент Обама пошел на редчайший шаг. Он предупредил членов Верховного суда, рассматривающих сейчас конституционность реформы системы медицинского страхования, о том, что им, никем не избранным, не стоит лишать силы закон, принятый большинством народных избранников, членов Конгресса. Если Верховный суд признает закон неконституционным, говорит Джеймс О'Салливан, то и судьи-консерваторы окажутся в фокусе предвыборной агитации демократов. Они будут уверять избирателей, что проведут Верховный суд людей, которые не будут саботировать волеизъявление большинства главного законодательного органа страны. По мере приближения даты выборов, предсказывают аналитики, накал риторики и даже личностных обвинений будет нарастать.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 апреля. Сегодня в России вступил в силу закон, упрощающий регистрацию политических партий. О своем намерении регистрироваться по новым правилам заявили представители многих политических организаций, в том числе пиратской партии. Минувшее воскресенье они провели съезд. Этот съезд стал третьим за всю историю объединений и первым в режиме онлайн. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой председатель штаба Федерального конвента пиратской партии Павел Рассудов рассказал о целях и идеологии партии, а также о том, почему съезд прошел в таком необычном формате.
Партии, как мы считаем, везде должна быть полная открытость. К сожалению, сегодняшние законы нам не позволяют этого делать. В будущем партии будут похожи скорее на социальные сети. Сегодня диванная партия – это когда вы, не вставая из-за компьютера, в домашних тапочках, принимаете участие в съезде во всех партийных мероприятиях. Для этого вам не нужно приезжать в Москву. Это значительно дешевле и значительно более удобно. Политика должна быть более доступный. Бюджет нашего мероприятия $50. Бюджет офлайнового съезда – это где-то 1 000 000 рублей. Мы будем настаивать на том, чтобы онлайн-съезды были законны у нас в России.
Вы собираетесь регистрироваться как политическая партия? Я знаю, что рассматривалось несколько вариантов названия.
Когда у нас случились проблемы при регистрации партии, Минюст нам отказал из-за названия, что мы являемся морскими там разбойниками, пиратами. Мы стали думать какое-то другое название. В конкурсе победила партия, кавычки открываются, без названия кавычки закрываются. А сейчас принято решение идти под старым нормальным названием «Пиратская партия России».
Одна из декларируемых вами целей – это достичь электронной демократии.
Для нас важно, чтобы были не только голосования через интернет за неких представителей и депутатов, но обязательно была возможность для граждан самим принять решение без каких-либо представителей. А уж если кто-то захотел, то он смог бы делегировать свой голос тому или другому депутату по отдельным проблемам. В случае, если тот не отвечает его чаянием, требованием, то этот голос, ему была возможность тут же отозвать. Сегодня же мы выбираем такого хозяина как бы себе там на 4, 5, 6 лет. Как они потом даже голосуют, они не раскрывают. То есть эти данные являются большим-большим секретом. На все парламенты России только одна Мосгордума раскрывает поименные голосования депутатов. Мы за них голосуем, как они голосуют, мы не знаем.
Расскажите, а как вы планируете осуществить этот проект с учетом того, что интернетом, вот по последним исследованиям, охвачено порядка 48% населения?
Прямая электронная демократия, возможно, уже через 5-10 лет. Сегодня 40% пользователей интернета. Через 10 лет будет приближаться к каким-то там критическим порогам, там 90%, кто-то все равно так останется без интернета. Мы не должны останавливаться на старых бюрократических технологиях, если появились уже новые. Надо подтягивать тех людей, кто еще не пользуется, обучать их, расширять канал, да, проводить интернет повсеместно, в каждую деревню, в каждый дом, в каждый аул.
Насколько я знаю, вы также предлагаете провести реформу авторского права и изменить систему патентов. Какими, на ваш взгляд, должны стать эти сферы?
Сегодня авторское право и патентное в большей степени защищают интересы правообладателей. Не авторов и не изобретателей, а неких дельцов, которые занимаются перепродажей, перекупкой прав. Мы считаем, что вот эта прослойка должна максимально сокращаться. Сегодня между автором и пользователем расстояние в один клик. Музыканты должны сначала стать популярными в сети, и тогда к ним придут на концерты. Автор должен сначала написать книгу, и чем шире ее прочитают, тем больше на самом деле пожертвований он получит. Мы должны при этом существенно сократить срок авторских прав. Сегодня 70 лет после смерти автора. Мы находимся в этой кабальной, совершенно чудовищной Бернской конвенции. Необходимо из нее выходить. Мы должны создать свое культурное пространство, которое будет доступно для всех граждан. В первую очередь это касается советского культурного наследия. Плагиат также необходимо осуждать. При этом стоит отметить, что в 90-е годы контрафактная продукция позволила пользователям тогда еще компьютеров их освоить. И это было благом не только для России в целом, но и для тех компаний, которые в тот момент могли подсадить именно на свое программное обеспечение. А сегодня, когда уже ситуация стала немножечко другой, люди стали побогаче, продукты эти стали более доступны. Теперь пользуются уже и лицензионным в том числе. Но всегда у гражданина должно быть право выбора пользоваться свободным программным обеспечением или проприетарным. При этом проприетарное программное обеспечение может быть бесплатным. Skype является бесплатным, но он является проприетарным, то есть его код является закрытым, никто не знает, что в нем происходит, нету ли в нем двойного дна, прослушек, защелок. Мы пропагандируем именно свободное программное обеспечение, то, которое любой программист может залезть, посмотреть, проверить, при необходимости исправить ошибку и дописать. Такое программное обеспечение более надежно.
Несколько лет назад российское авторское сообщество пыталось провести некоторые реформы, чтобы запретить публичное воспроизведение, допустим, музыки в торговых центрах, маршрутках, ввести специальные отчисления. Как вы к этому относитесь?
Сегодня российское авторское общество собирает с каждого посадочного места во всех общепитах деньги. После этого оно их распределяет, исходя из каких-то своих эфемерных представлений о популярности авторов. Они собрали как бы со всех бизнесменов деньги, а после этого их как-то поделили. Причем, если автор к этому авторскому обществу не обратился в течение 3 лет, то эти деньги просто списываются.
Пиратская партия России была основана в рамках Международной пиратской партии и Пиратского интернационала. Сейчас активные движения существуют более чем в 30 странах мира. Некоторые партии официально зарегистрированы. А есть ли какие-либо особенности у российского движения?
Российское движение несколько консервативнее своих зарубежных коллег. Многие пиратские партии поддерживают однополые браки, легализацию легких наркотиков, выступают за бесплатный общественный транспорт. Вообще, пиратский интернационал был основан в том числе нами в 2010 году.
Вы также поддерживаете проект WikiLeaks.
Когда WikiLeaks'у были заблокированы счета, появились проблемы с доменным именем, было проведено экстренное заседание пиратского интернационала, было принято решение о поддержке не только WikiLeaks'а, но и других проектов, способствующих большей открытости в нашем мире. Тогда за сутки было поднято более 1000 резервных серверов, зеркал. Таким образом, информация, которая была раскрыта на WikiLeaks, было уже невозможно никаким образом выпилить из интернета. Мы уже реализовали подобный проект, он называется RuLeaks. Изначально он занимался переводом депеш, которые публиковались на WikiLeaks, а также была поднята система анонимной отправки сообщений и были собственные сливы, в том числе дача в Просковеевке была опубликована впервые на RuLeaks.
С лидером пиратской партии России Павлом Рассудовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Сербская печать чат 4 апреля оживленно обсуждает решение президента страны Бориса Тадича досрочно уйти в отставку. Обзор публикации подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куге.
Тадич, общаясь с журналистами, сообщил, что в четверг официально подаст отставку.
В соответствии с Конституцией Республики Сербия я принял решение сократить срок своего президентского мандата. Это мое законное право, дающее возможность назначить всеобщие выборы в Сербии на 6 мая. Я считаю очень важным завершение политического цикла.
Решение Бориса Тадича сократить мандат почти на год и выдвинуть свою кандидатуру на досрочных выборах ожидалось давно. Белградское радио Б92 эксклюзивно объявило результаты последнего опроса общественного мнения регионального агентства IPSO Strategic Marketing, согласно которым большинство граждан Сербии считают нужным проведение одновременно парламентских, муниципальных и президентских выборов. Вот что сказал политический аналитик Владимир Гуати о мотивах решения Тадича провести президентские выборы раньше срока.
Считаю, что на первом месте здесь экономические соображения. До конца года и так были бы объявлены президентские выборы, и целый год таким образом ушел бы на пропаганду политических партий. С точки зрения партии и граждан выбрано экономичное решение. С точки зрения избирателей тоже. Вместо двух раз они будут приходить на участки голосования только один. Тадич наверняка рассчитывает на то, что со своим высоким рейтингом он сможет поправить рейтинг и своей партии.
Тадич впервые президентом стал в 2004 году и в 2008 переизбран. Согласно Конституции Сербии, один человек может быть избран президентом лишь два срока подряд. Поэтому в интернете ведутся горячие споры по поводу того, имеет ли Борис Тадич право выставлять свою кандидатуру и третий раз. Официальное объяснение – да, имеет. Потому что, когда он впервые был избран президентом, Сербия была не независимым государством, а республикой в составе страны, которая называлась Сербия и Черногория. Влиятельная в Сербии ежедневная газета «Политика» пытается прогнозировать результаты предстоящих выборов. Ее аналитики считают, что досрочные президентские выборы полезны. Они экономят время и государственные деньги. Почти все политические партии требовали именно досрочных выборов. По мнению экспертов газеты «Политика», многие партии выдвинут своих кандидатов на пост президента, рассчитывая на то, что это поможет предвыборной кампании на парламентских и муниципальных выборах. Главные фавориты – лидеры двух ведущих партий в Сербии – демократической – Борис Тадич и националистической сербской прогрессивной партии – Томислав Николич. Считается, что у Тадича шансов на победу больше. Белградская газета «Блиц» пишет о том, что демократы ведут свою кампанию, опираясь именно на популярность и авторитет Тадича. Ежедневно он разъезжает по Сербии, заходит то на фабрики, то крестьянские хозяйства, улыбается и обещает всем светлое будущее. Либеральная сербская ежедневная газета «Данас» критически относится к предвыборной кампании, утверждая, что на этот раз она не предлагает идей. Обещания касаются прежде всего экономических проблем. Обозреватель газет отмечает также, что некоторые оппозиционные партии разыгрывают российскую карту, обещая миллиарды долларов помощи Кремля в случае их победы. Кстати, Национальное информационное агентство «Танюг» сообщает сегодня, что лидер социалистической партии Сербии, бывшей партии Слободана Милошевича, министр внутренних дел Ивица Дачич, отправился в Москву. Он уже объявил, что также намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.
Обзор сербской печати корреспондента «Радио Свобода» в Белграде Айи Куги. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 4 апреля исполнилось 80 лет со дня рождения одного из самых значительных российских кинорежиссеров 20 века Андрея Тарковского. Последние годы жизни Тарковский, скончавшийся в 86 году, провел на Западе. Он отказался от возвращения в Советский Союз, где не видел возможности для свободной творческой работы. Вот запись из архива «Радио Свобода» декабря 84 года.
Говорит «Радио Свобода». Культура, судьбы, время. Мы передадим беседу с Андреем Тарковским нашего корреспондента Семёна Мирского.
10 июля этого года
Вы и ваша жена Лариса Павловна сообщили о своем решении остаться на Западе. Чем было продиктовано это решение?
Это было настолько неожиданно, что даже трудно сейчас собраться с мыслями, чтобы точно ответить на этот вопрос. Это было неожиданно и давно ужасно. Дело в том, что я впервые вдруг обнаружил, что руководство советского кино не считает меня советским режиссером, поскольку оно прислало в Канн своего члена жюри, цель которого была разрушить мой успех на этом фестивале в 83-м году. Это был Бондарчук, Сергей Федорович Бондарчук, режиссер советский. Я до сих пор не понимаю, чем было продиктовано такое желание. Я сделал картину «Ностальгия» с целью рассказать о невозможности для советского и русского, так сказать, человека, интеллигента жить на Западе. Остаться на какое-то время, даже, может быть, не на очень долгое, как-то в стороне от своей родины и от своих близких. Я мог предполагать всего чего угодно. Такое обыкновенное, традиционное непонимание моего языка кинематографического или, так сказать, какого-то аспекта в аспекте эстетическом. Я не ожидал со стороны своего руководства, так сказать, своих земляков, руководителей, такого просто-таки предательского удара в спину. И если до сих пор мне было трудно работать в Советском Союзе, это вовсе не значило, что я думал или хотел покинуть Советский Союз, у меня никогда в мыслях не было. Но именно от того, что я вдруг обнаружил себя совершенно ненужным там. И представьте на секунду, что произойдет после моего возвращения в Москву, после такого участия в Каннском фестивале со стороны советского руководства, я просто не мог поступить иначе. После того, когда на весь мир советское руководство кинематографическое выразило ко мне свое отношение. Я не строю иллюзий насчет жизни на Западе и, с другой стороны, от того, что у меня осталась часть моей семьи в Москве.
Чем вы объясняете отказ советских властей выдать выездную визу маленькому Андрею и вашей теще?
Не знаю, по какой причине советские власти не хотят сделать этого. Тем более, что у меня такое возникло впечатление, что советское руководство вообще с радостью отказывается и отказалась от меня и постаралась каким-то образом вести себя таким образом, чтобы я не мог вернуться в Советский Союз. Это не совсем логично с их стороны. Для них было бы логичнее, так сказать, дать как можно скорее разрешение на это. Сейчас во всем мире, в частности в Париже, во Франции, организуется специальный комитет с целью помочь мне и Ларисе Павловне соединиться со своей семьей. И я надеюсь, что при участии многих очень общественных международных организаций этот вопрос достигнет определенной степени накала гласности для того, чтобы эта проблема была решена как можно скорее.
На Каннском кинофестивале в прошлом году ваш фильм «Ностальгия» удостоился специального гран-при большой премии жюри. И как объяснить тот факт, что кинорежиссер, который принес такую славу советскому кино, оказался в опальном положении? И здесь позвольте не согласиться с вами, когда вы утверждаете, что вы советским властям не нужны.
Нет, если бы я был нужен советским властям, они бы, так сказать, ответили на мои просьбы, на мои, так сказать, каким-то более естественным путем. Во всяком случае, все мои обращения в адрес советского руководства и правительства остались без ответа. Я не получил ни одного ответа ни на многие письма, которые адресовал в адрес советского правительства для того, чтобы урегулировать наши отношения. Я не говорю о моих отношениях с моим зрителем, с моим народом, которые, естественно, не могут, так сказать, никто не может нарушить. Но вместе с тем должен сказать, что у меня твердое убеждение в том, что я в каком-то смысле оказался ненужным советскому руководству. Ничего, кроме славы советского кинематографа, действительно, я не принес.
Архивная запись «Радио Свобода» с режиссером Андреем Тарковским беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. В 84-м году другой мой коллега Игорь Померанцев встретился с Андреем Тарковским в Лондоне. Текст интервью вы можете прямо сейчас прочесть на сайте «Радио Свобода» по адресу swobodanews.ru. Игорь Померанцев рассказывает о своей встрече с Андреем Тарковским. Ходорковским.
Я делал это для русской редакции BBC. Тогда же в журнале Listener, это английское приложение, печатное приложение к передачам BBC, был опубликован большой довольно дайджест этого интервью с Тарковским на английском языке. Ну, мягко говоря, он был не весел. Он жил на юге Лондона в очень скромном доме с женой, у друзей. В Москве остался его 13-летний сын, теща, он боролся за их выезд. Ну, в конце концов, им удалось выехать, но тогда было все непонятно, и вообще общее состояние его было, по-моему, эмоционально тяжелое. В разговоре он открылся и был художником, и высказывался. Я задавал ему вопросы, на которые он даже слегка даже обижался иногда. Я, например, говорил о словесном вербальном начале в его фильмах «Солярисе». Он мне сказал: «Вы первый, кто мне это говорит». Потом подумал, сказал: «Да, в «Солярисе» действительно там слова играют другую роль». Потом я ему задал болезненный, я думаю, для него вопрос, связанный с отношением к животным в его фильмах. Дело в том, что его время от времени до сих пор упрекают в том, что он был жестоким по отношению к животным, которых он снимал. Речь идет прежде всего о Андрее Рублеве. Есть сцены, которые вошли, которые не вошли, но, судя по воспоминаниям очевидцев, во время съемок была сожжена корова и зарезана, просто рассечено горло лошади. Я прямо его спросил: вот вас упрекают в том, что вы жестокий и даже садистичны. Он сказал: вы первый человек, который мне об этом говорит. И я думаю, что это не так. Я не первый человек, который об этом говорил. Мы говорили там, например, о Рублеве, да, его ведь упрекали в том, что это антирусский фильм, антиисторичный фильм. Он охотно объяснял, что время было жестокое, что невозможно было поставить прорусский, антирусский. Он говорил о поиске, как много материала он и сценарист был Кончаловский, они обработали, проштудировали, а упрекали его не просто там советские критики, его и Александр Исаевич Солженицын в этом упрекал, правда, с большим уже опозданием. Сама фигура была полемичная, поэтому и разговор наш был полемичный.
Я прочитал сейчас текст этого интервью вашего, Игорь, и думал о том, как кардинально изменился мир за неполные 30 лет. И речь идет не только о политических, общественных изменениях, но и об изменениях технологических. Вот фрагмент, где Тарковский объясняет вам, что такое фактически видеокассета, что все-таки фильм можно вывести, что, к сожалению, кино пока нельзя смотреть на кухне, что это не книга, но, тем не менее, вот такие времена придут. И вот мне казалось, что он очень болезненно воспринимал как раз отрыв от советской аудитории, понимая, что фильмы его будут фактически запрещены в Советском Союзе.
Да, причем он думал уже категориями самиздата. Кстати, у него на столе лежало западное издание книги «Воспоминания поэта Семена Липкина». Я обратил внимание. 84-й год, и он думал тогдашними категориями «тамиздат», «самиздат».
Он произвел на вас впечатление мощного большого художника.
У меня немножко английская точка зрения. Чем значительнее английский писатель или художник, тем он демократичней, тем он проще, тем он дружелюбней. А Андрей Тарковский скорее был в русле русской традиции, а может быть, даже и советской традиции. Он действительно выглядел и звучал внушительно, солидно, что называется, слегка парил в империях.
В рубрике «Сегодняшний факт» 4 апреля прозвучали записи из архива «Радио Свобода». О своей встрече с Андреем Тарковским рассказал обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Вот так обстояли дела в среду 4 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».